Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. Как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У нас эта неделя дает нам возможность вспомнить удивительную женщину и подумать об очень странном подвиге, в особенности для женщин. Когда говорят слово «блаженная», у нас как-то сразу воспоминание о Ксении Блаженной Петербургской и о Матроне Блаженной Московской. Но сейчас уже, может быть, сразу не приходит на ум вспомнить Параскеву Дивеевскую, Пашу Саровскую, как ее звали. Это совершенно удивительная женщина. Я думаю, мы сейчас поподробнее поговорим о ее жизни, но мне сначала хочется все-таки вот услышать ваше мнение о том, что же такое вот это женское юродство. Мне кажется, от мужского оно сильно отличается, поскольку мы видим вот на иконах юродивых мужчин, это, как правило, такие полуголые старцы с длинными волосами, с длинными бородами, почти без одежды, в каких-то так вот опорках. Женщины, как правило, выглядят более пристойно и воспринимаются иначе. То есть они не хулиганят, в отличие от юродивых мужчин, которые эпатируют обывателя какими-то такими неожиданными поступками. Они, как правило, воспринимаются больше тем, что к ним приходят. Вот они где-то в каких-то домах живут, вот к ним приходят за советом, за молитвой. Что такое женское юродство? Что это за подвиг такой?
Ну, во Христе нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Но, конечно, это как некоторые слова прообраза, потому что смотрим, есть раб и есть свободный. И, в принципе, вот начав разговор о женском юродстве и о Паше, Параскеве Саровской, безусловно, мы вспоминаем ее годы, ну, настоящего крепостного рабства.
Но ведь вот удивительно, что Ксения Петербургская, что Паша Саровская, они большую часть жизни своей прожили абсолютно по-житейски. Пускай одна была горожанка, другая была крепостная крестьянка. Но, в принципе, вот если взять жизнь Паши Саровской, она и замужем побывала, овдовела, по-видимому, была достаточно разумной женщиной, поскольку ее хозяева сделали ее на какое-то время экономкой. Там были искушения, пропали какие-то холсты, ее за это наказали, потом холсты нашлись. В общем, два раза она сбегала от хозяев, ее находили на богомолье, возвращали по этапу. Вот все-таки первая половина жизни у нее была, ну, как бы обыденная, ну, может быть, с какими-то отклонениями от привычной какой-то нормы, но, в принципе, такую, которую мог прожить любой другой человек ее эпохи. И вдруг что-то меняется кардинально. То есть она возвращается из последнего своего побега, ее возвращают из Киево-Печерской лавры уже в тайном постриге, и вот начинается этот подвиг, за который ее хозяева, видя, что она вообще в хозяйстве совершенно непригодна, просто выгоняют ее на улицу, она уходит на 30 лет в лес. Вот что это за переломный момент, что происходит с человеком?
На самом деле очень много юродивых, они не прославлены великих святых. Иногда они прославлены как местночтимые святые той или иной епархии. Вот мы стараемся с прихожанами ездить каждый месяц и в рамках Московской области, и выезжаем в соседние, в Тверскую, Владимирскую одним днем, чтобы успеть вернуться. И иногда у нас более длинные поездки бывают, и везде вот обнаруживаешь, что есть почитаемая могилка того или иного святого, блаженного Христа ради юродивого. который не прославлен, чьи, например, можно сказать, поступки, служение церкви, чьи даже чудеса очевидные изучались для прославления даже до революции, но случилась революция, уже было не до этого, а потом как-то и не возобновилось. И таких людей море. Чем богаче становилась наша страна, чем люди жили лучше, а действительно мы смотрим вот XIX век, который явил столько юродивых на Руси, что вот мы вспоминаем древние времена и там и Прокопия Устюжского, и Иринарха, и там Василия Блаженного, что нет, вот именно XIX век как период такого могущества, державы, благополучия, когда люди, вот даже, ну, не хотелось им в деревянных храмах больше молиться, нет, разобрать и построить большой каменный храм, и у нас вся страна усеяна вот этими порой руинированными сельскими храмами, потому что, ну, люди жили, как бы где ни было, голодные годы, холодные, все равно жили хорошо. А чем ты лучше живешь, чем тяжелее, вот как, тем тяжелее тебе, правда, подумать о духовном, потому что тебя телесное все захватывает. И вот это показательное пренебрежение телесным со стороны юродивых, оно хоть как-то могло помочь достучаться до людей. То, что Параскева Дивеевская, чем, мне кажется, ее такое существенное отличие по сравнению с таким среднестатистическим жизнеописанием блаженного человека, потому что все они, и мужчины, и женщины, действительно имели некоторый период жизни, который нигде не придраться, и мне кажется, это не случайно, чтобы Господь показывает окружающим людям, это не просто, ну, психически больной человек. Нет, смотрите, вот там такой-то купец, вот он торгует товарами, а вот он уже Христа ради юродивый, вот там замужняя дама, а вот она уже Христа ради юродивая, вот и экономка на Христа ради уродивая. Но здесь, вот мне кажется, еще такой очень важный элемент, элемент того, что она ушла в отшельничество, что ее Господь призвал к юродству от другого не менее сложного подвига. Отшельничество – это подвиг отнюдь не для всех. Монах, который хоть вроде и монах, все равно для него норма семья монашеская из братьев во главе с игуменем или из сестер во главе с игуменей. Даже в монастырях не общежительных, а в особо жительных, где каждый в своей пещерке подвязался, все равно ты, по крайней мере, вместе приходишь на молитву, стекаешь в один храм. То, что Параскева Дивеевская прожила некий опыт отшельнической жизни, можно сказать, поставило ее более схожей не с другими юродивыми, ее современниками, современницами, а с тем же самым светочем, на котором она, безусловно, подражала, с самим Серафимом Саровским.
Говоря и то, что с ней случилось, то, что на нее тоже напали разбойники, искалечили ее, то есть ее же привезли в монастырь практически почти уже бездыханную, потому что ее так искалечили, что потом она уже окончательно здоровье не поправила никогда. Хотя поразительная вообще деталь – женщина прожила 120 лет. Это сейчас не укладывается в голове. Сейчас все помешались на ЗОЖе, да, все высчитывают калории и там сколько километров надо пройти.
И чтобы меньше стресса было.
Да, чтобы меньше стресса было. Это человек, который 30 лет просидел в лесу, в пещере, в молитве, которого искалечили, и потом вот на финишной прямой ее жизни уже в монастыре, когда практически к ней стали уже стекаться со всей России за молитвой и за советом, ведь вплоть до государя-императора, ведь на прославление преподобного Серафима вся царская семья и весь двор были у нее, и она молилась потом за них всегда. И она предсказала им, что у них родится наследник. В общем, практически она стала как бы молитвенницей за вот эту последнюю нашу династию.
Действительно, вот мы вспоминали Сергия Радонежского, который прославился множество своих учеников, которые ему подражали. Тут, как ни странно, мы учеников Серафима Саровского и наследников его духа, наследников его делания видим среди женщин. Мы приезжаем, да, в Дивеево, вот мощи Серафима Саровского, ну да, в Саровский монастырь, в закрытый ядерный город не попасть, но все равно мы видим что дивейские святые, кто остальные? Ну, вот как раз те самые сестры. Они вот как раз вот эта граница между полами, что вот по идее, ну, у старца у него должны обязательно мужчины быть ученики. Вот Господь показывает, нет, совершенно это не обязательно. И мне кажется, в этом есть тоже некий прообраз вот тех гонений советских, когда вот те бабушки белые платочки как раз веру и хранили. Тоже, возможно, с какими-то суевериями, тоже с недостатками. Мы вначале говорили о недостатках святых, и, безусловно, у Параскевы Дивеевской есть сейчас там найти какие-то воспоминания, записи наверняка, и она говорила, помимо тех вещей абсолютно вот Духом Святым и молитвой вдохновленных, которые людям помогали, наверняка помимо этого все равно Господь ей позволял и говорила она и какую-то ну, настоящую чепуху, просто что вот, ну, не женщина из простой, необразованной какой-то вот крестьянской семьи. Конечно, конечно, и это могло быть. Но все-таки, что для нас актуально сейчас в 21 веке, я уже неоднократно об этом говорил, но и тоже смотрю, что если человек, говорят, вот там старец или вот там старица, и ты видишь, что вот человек, да-да-да, его вот как-то готовили или он сам готовился, и вот он теперь прославился, он теперь старец. Если человек перед этим не был в затворе хотя бы лет 30, значит, вряд ли перед тобой старец, вряд ли перед тобой старец. Не обязательно, что кто, все, кто из затвора вышел, сразу начнут от Бога какой-то особый дар получать, но уже многие лжестарцы и лжестарицы нашей современности, которые собирают нездоровую популярность, они вот по этому критерию Серафима Саровского, по этому критерию Параскевы Дивеевской уже могут быть отсеяны и не навредят, соответственно, душам ищущих какого-то наставления православных христиан.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Но следующая неделя дарит нам возможность такую очень, мне кажется, не только духовную, но и интеллектуальную, поразмышлять о том удивительном феномене, который представляет собой Евангелие от Иоанна. Поскольку 9 октября у нас праздник в честь прославления апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ну, что касается самой личности евангелиста Иоанна, про него уже столько написано, столько сказано, и в самом Евангелии про него по разным поводам очень много другие евангелисты написали. Я думаю, что самое важное – понять, почему Евангелие от Иоанна такое другое, почему оно так отличается от других трех Евангелий, и в чем ценность трех посланий. Я оставляю за скобками откровение Иоанна Богослова, поскольку это очень сложная такая для разговора отдельного тема, но вот хотя бы поговорить о том, чем обогатило нашу веру Евангелие от Иоанна и его три послания.
Апостол Иоанн писал свои Евангелия, послания уже в те годы, когда другие Евангелия были написаны, когда послания были написаны, и их авторы уже все в основном приняли мученическую смерть за Христа. В них было много собрано фактов, много практических наставлений, были приведены примеры многочисленных чудес Спасителя, их толкования этих чудес, уже христианская община успела над всем этим поразмыслить. Иоанн Богослов пишет Евангелие, которое, ну, совершенно не похоже, Евангелие, которое сосредоточено на словах Христа, вот как Господь говорит, ну, вы ходите за мной не потому, что вы вот ищете Царствие Небесное, а потому что ели хлеб и насытились, чудо вас привлекает, ну, хоть что-нибудь услышите. И вот так и мы тоже, православные христиане, тоже вдохновились, ой, Господи, такие ты чудеса совершаешь, может, и нам чуть-чуть этих чудес-то перепадет. Но потом все-таки открываем Евангелие от Иоанна, и там читаем, и, по сути, большая часть Евангелия от Иоанна – это повествование о смерти Христа, которое куда более лаконично изложено в других Евангелиях, и, самое главное, о воскресении Христа. У нас каждую неделю читается воскресное евангельское чтение. Это чтение не которое, вот мы разбираем то, что на литургии читается, это то чтение, которое читается на воскресной утренней в составе всеночного бдения, которое обычно в нашей русской традиции совершается накануне в субботу вечером. Это те отрывки, где говорится просто о Христе воскресшем, о его явлении, о его воскресении. И если мы посмотрим, то там один отрывочек из Евангелия от Матфея, отрывочка из Евангелия от Марка. А большинство, больше половины это отрывки из Евангелия от Иоанна, больше, чем все остальные Евангелия, больше, чем все остальные евангелисты, Иоанн Богослов писал о Христе воскресшем. Евангелие от Иоанна – это вот такой гимн того, что мы уже спасены. Мы об этом говорили в начале, апостол Павел эту мысль как раз развивает и тоже говорит, нету никакого проблемы, нет никаких препятствий, нету никаких вот законных препонов, которые нам могут помешать. Вот Господь, Он уже вот так за нас пострадал, и вот Он уже так воскрес, и нам только остается к этому воскресению присоединиться. И, конечно, как и любое послание, оно имеет более такой практический характер, потому что Евангелие возвещать Христа, послание конкретизировать, что же с духовной жизнью делать. И вот из послания Иоанна Богослова, тоже вспоминая, как они с апостолом Павлом друг друга удивительным образом дополняют в своей проповеди Христа, столь непохожи, потому что апостол Иоанн Богослов – это апостол, не который вот ходил в разные уголки, который так более концентрированно проповедовал, но зато стольких учеников мы знаем уже святые, которые второе поколение христианства, третье поколение христианства, благодаря долгой жизни апостола Иоанна Богослова, которые вот смогли воспринять апостольское учение непосредственно одного из тех, кто на Тайной Вечере со Христом рядом был и рядом с его крестом стоял. Что вот Иоанн Богослов, он берет и тоже дает практические советы. Эти советы не как завоевать Царствие Божие, а как его не потерять. И поэтому здесь вот очень как раз апостол-евангелист Иоанн Богослов, апостол любви. Если мы посмотрим на те извращения, как можно подойти к евангельскому тексту, то сейчас на Западе есть целое протестантское такое направление, библиистика, которое показывает, о, Иоанн Богослов возлежал на груди креста, вот тут такая там особая любовь и так далее, ужас, просто волосы дыбом. А на самом деле мы смотрим, Иоанн Богослов – это как раз не то, что «Ой, Господь любит, и делай, что хочешь, любые грехи». Мы вспоминаем, что как раз именно его учение о грехах, которые к смерти, и грехах, которые не к смерти, оно перекликается с тем перечнем апостола Павла, который говорит, те грехи, которые, если ты совершаешь, то ты Царствие Божие наследовать не можешь. При этом здесь Иоанн Богослов не запугивает людей, то, что он не говорит, вот, смотри, есть страшные грехи, а наоборот, он дает немножко выдохнуть христиан. Он говорит, не, любой грех страшен. То есть, конечно, любого греха надо сторониться, но наоборот, вы сильно не переживайте. Большинство грехов, с которыми вы боретесь за дня в день, на протяжении всей жизни, они не к духовной, к смерти, они не помешают, Господь тебя и с ними примет. Ты хотя бы вот эти, которые к смерти, уклонись от них. При этом речь, конечно, не только о тех страшных грехах, там, убийство, там, прелюбодеяние, воровство и так далее, но речь о том, что недаром апостол Иоанн Богослов избегает любого перечня. Потому что если ты любишь Христа, то ты понимаешь, что может грех стать к смерти, просто ты настолько им Христа уязвляешь, даже каким-то грехом, вроде самым незатейливым, ты просто берешь и не можешь помолчать, и с утра до вечера осуждаешь ближнего. Да, ты не убил, да, ты не украл, но все равно вот ты через этот грех можешь повернуться целиком в смерть. То есть через даже не качество греха, а через количество. И апостол Иоанн, который благовествует о любви воскресшего Христа к нам и повествует о том, что и мы должны любить Спасителя, показывает, но где-то ты взял и как-то от Христа чуть-чуть отступил, но не делай так, чтобы от Христа источника жизни отделиться всецело. Поэтому для нас, конечно, апостол Иоанн Богослов, с одной стороны, это такая строгость, совмещенная с любовью, а с другой стороны, это, конечно, абсолютная решимость. Потому что человек, который не побоялся умереть со Христом сразу там на Голгофе, он прожил дольше всех. Параскева Дивеевская, которую мы вспоминали, которая не побоялась вот этих всех испытаний, всех лишений, прожила дольше всех. Мы тоже цепляемся за эту земную жизнь. Мы хотим вот тут протянуть подольше, и в принципе мир, несмотря на весь свой ужас, что человечество туда привнесло, он прекрасен вокруг нас. Прекрасная природа, прекрасное творение рук человеческих и охота в этом подольше побыть. Но надо не бояться идти, следовать за Христом, терять все. Если ты так будешь Господу доверять, то и тебе Господь обязательно даст и на земле пожить подольше. Была бы только от этого польза.
А почему такое ни на что не похожее начало? Вот что это всем известное начало Евангелия от Иоанна? В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Что это за формула? Почему она сразу, то есть начинаешь читать, и ты понимаешь, что попадаешь в другую вселенную совершенно. То есть ты читал вот и от Матфея, и от Марка, и от Луки, и ты понимал, что это все о тебе и о твоей жизни. И тут вдруг тебя сразу выбивают куда-то в космос, и ты растерян, ты не понимаешь, как сориентироваться в этом.
Действительно, эта проблема актуальна. Вот особенно она остро стала в XIX веке. Мы вспоминаем, как диалог такой заочный наших двух величайших писателей Толстого и Достоевского. Толстой, где у Христос это, ну, обычный учитель жизни, ну, такой праведник, ну, такой чуть блаженный, такой вот там деятельный. И Достоевский, который пишет роман «Идиот», чтобы показать, что если бы Христос был просто любящим всех человек, что он точно так же бы, как князь Мышкин, жизнь окружающих скалечил. Сейчас вроде уже там 150 лет прошло, а проблема та же самая, что вот тоже предлагается, ну, Христос-то там любит, он и любой грех простит, ну, не надо злиться, вот сейчас бы вы там церковники бы Христа там заново бы распяли и так далее. Нет, как раз эта проблема не 19-го и не 21-го века, эта проблема стала уже в первом веке, и она как остро максимально встала на Первом Вселенском соборе в связи с арианским учением, что Христос – это не абсолютный Бог, такой же, как Бог-Отец, что Христос, да, это человек, ну, некий такой Бог-человек, как это понимать, сложно, вот, и недаром поэтому Иоанн Богослов, который, как мы уже сказали, писал Евангелие самым последним, и он меньше всего вот концентрируется на этой человечности Христа, который мы уже тоже сегодня упоминали, как Господь отдыхал, как он спал в бурю, как он утомлялся эмоционально и так далее, и показывает, что нет, это тот самый Бог, который был в самом начале. До сих пор даже многие воцерковленные люди, они вот считают, ну, Христос как-то вот он появился в момент Рождества. Нет, это, ну, простительно, человек не очень богословски образован, но на самом деле это настоящая ересь. И святые отцы опирались прежде всего на наследие Иоанна Богослова, когда на протяжении нескольких вселенских соборов, нескольких веков вот этой первого тысячелетия христианства боролись за учение православное. Христос – это Бог, Бог, который творил этот мир, Бог, который изначально, от Него весь отсчет. Это не просто слабый человек, который предлагает вместе с, там, сесть с нами, помедитировать и трубку мира раскурить. Христос – это Царь и Творец Вселенной. И то, что Он сходит к тебе и умирает за тебя, то, что Он находится рядом с тобой, лежащим в греховной грязи, это не повод для понебратства, а повод, наоборот, для большего почтения и любви.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин.
С Богом!
Слушайте нас каждую субботу. До свидания, до новых встреч.
«Седмица» на радио «Вера».